Сергей Тимофеевич Аксаков. Наташа. В первых годах первого десятилетия текущего, богатого великими событиями XIX века, стало быть, слишком за 50 лет, в одной отдаленной от столиц полустепной и полулесной губернии, соседственно состоящими коренными нашими лесными губерниями, Пермскую и Вятскую, в совершенном захолустье, жило богатое и многочисленное дворянское семейство Балдухиных в 500-душном селе Вознесенском. Балдухины тоже жило в полном смысле по-деревенски. Старики, не получившие никакого образования, разбогатевшие недавно и совершенно неожиданно, не привыкли еще пользоваться и распоряжаться как следует всеми средствами настоящего своего богатого состояния. В иных случаях тратились они без надобности и бросали деньги, как говорится, на ветер. Так что добрые люди посмеивались и думали про себя. А некоторые, может быть, и говорили. Дешево деньги достались, цену и счету им не знают. В иных случаях же, именно в таких, в которых не надо жалеть денег, балдухины были скуповаты. И вот те же добрые люди говорили про себя, а некоторые, может быть, и вслух, что не рука крестьянину калач есть, и что не смыслят балдухины, где денежку надо приберечь и где бросить. Впрочем, следуя духу времени, начинавшему пробиваться до границ таких губерний, где зимой частехонько замерзает ртуть, балдухины желали доставить воспитание своим детям и для того не жалели денег. Разумеется, успех, понимая его в нашем смысле, не соответствовал желанию и значительной денежной трате, потому что не только трудно, но почти невозможно было затащить такую отдаленную глушь хороших учителей и учительниц. Учительницы, или мадамы, как их тогда называли, были необходимее учителей, потому что в семье Балдухиных находилось 5 дочерей и 4 сыновей. Но все братья были дети, были почти погодки и моложе своих сестер. Старшая из них, Наташа, совершенная красавица, тогда было 14 лет. Итак, родители ограничились тем, что выписали через какого-то корреспондента, печатно уверявшего в газетах о своей честности, какую-то мадам де Фуассе и какого-то мусье, старого капитана австрийской службы, Морица Ивановича Шевалье де Глейхенфельда, и поручили мучить детей всем наукам и искусствам. Старая француженка мадам де Фуассе, не знавшая никаких языков, кроме французского, умела только выражить на картах и страстно любить свою огромную болонку Азора, у которого были какие-то странные, черные, точно человечьи глаза, так, что горничные девки боялись смотреть на Азорку. Шевалье де Клейхенфельд, нидерландский уроженец Морс Иванович, как его звала в доме прислуга, знал основательно два языка – французский и немецкий, неосновательно – латинский. Да четвертый еще, составленный им самим из всех европейских языков и преимущественно из посольского и других славянских наречий, потому что капитан долго служил в австрийской армии и много таскался по австрийским славянским владениям. Вот образчик его речей на этом составном языке. Хотел ли он назвать кого-нибудь глупым, он говорил: «Он има на свой глува шанки, ирбата и слома». То есть он имеет в своей голове сено, траву и солому. Разговоры называл гаврианье, сказки – кишкерес, вора – двор, девушку – кобитка и прочее. Сверх того он был большой проказник, иногда называл барыню – баранина, притворяясь, что не умеет различать этих слов. Так, например, один раз при гостях за обедом, будучи недоволен, что мало осталось жаркого на блюде, он с досадой отказался от него. Госпожа Балдухина, заметив это, в простоте души обратилась к нему с вопросом. «Отчего, Морец Иваныч, вы не взяли жареного?» «Оттого, моя сударыня баранина», — отвечал капитан, — «что ту не могу сок на мой густо». Госпожа Балдухина покраснела до ушей из досады. Гости расхохотались, у лакеев искривились лица от сдержанного смеха. А Морец Иваныч с видом невинности начал допрашивать. Не сказал ли он чего-нибудь смешного? Кавалер де Глейхенфельд тоже выражил, но по звездам. И составлял гороскопы, влезая для наблюдения, по ночам на колокольню. Странно, что на смех здравому смыслу некоторые из его гороскопов впоследствии оказывались поразительно верны. Разумеется, его считали колдуном и даже побаивались. Он очень любил одного из сыновей Балдухиных, смуглого лицом мальчика, и называл его «Черный попа». Перед Наташей он благоговел. Сначала учение шло, казалось, хорошо. Но года через два старики стали догадываться, что такие учителя недостаточны для окончательного воспитания. Да и соседи корили, что стыдно при их состоянии не доставить детям столичного образования. Балдухины думали-думали и решились для окончательного воспитания старших детей переехать на год в Москву, где и прежде бывали не один раз, только на короткое время. Впрочем, была и другая побудительная причина к отъезду в древнюю столицу. С половины лета начались сборы. Старики не умели понять, что в Москве нужно только побольше денег и как можно меньше народу. Они нагрузили всякую всячиную, набрали кучу ненужных вещей, запасов и людей. Разумеется, за все это они дорого поплатились. В последних числах сентября, еще в хорошую или, по крайней мере, сносную осеннюю погоду, довольно рано поутру выехали из села Балдухина две кареты, две коляски, несколько кибиток и телег, навьючных да нельзя. Весь этот обозище отправлялся на своих доморощенных господских лошадях, числом не более не менее на 37 конях. Не успели отъехать и 15 верст, как семилетний мальчик Петруша, старший из сыновей Балдухиных, фаворит и баловень Варвары Михайловны, так звали госпожу Балдухину, которого повезли уже нездоровым, в надежде, что дорога будет ему лучше, так разнемогся или, по крайней мере, так расплакался, ехать в Москву ему не хотелось, что испуганные родители решились воротиться домой. В селе Балдухине общее удовольствие по случаю отъезда господ в Москву на долгое время находилось в самом разгаре. Многочисленная дворня, проводя до окольца своих помещиков, со многими вздохами и слезами, толпой возвращалась домой, рассуждая между собой, зачем уехали бары в Москву. «Видно, денег некуда девать», — говорил, хрипя от додышки, старый ключник Иван Маркович. «Но чего не видали в Москве? Ну, где им найти жилье лучше, как в Балдухине?» «Это все она», — подхватила молодая смазливая прачка, сосланная недавно за что-то из горничных в людскую стирать белье. «Барин бы век не выехал из деревни. Это все ей, барыне, не сидится дома. Она же и дочку подбила». «Ну, где тебе, глупой бабе, это разуметь?» — возражал старый буфетчик. Куплено лет за 10 Балдухинами. Можно ли приравнять московскую жизнь к вашей? Здесь глушь, Азия, татары, черемисы, даватики. Кого здесь увидишь? А там, на Москве у нас, церквей божьих не сочтешь, генералов и всяких важных господ, видимо-невидимо. А к тому же и деток надо бы обучать. В таких-то приятных и поучительных разговорах дошла дворня до своих изб, клетей и амбарушек, и, разбившись на кружки, принялась пировать на свободе. Хотя помещики были люди не строгие, а добрые, даже слабые, но все как будто гора у всех свалилась с плеч. И всякий строил в голове планы, как бы сначала повеселиться, а потом повыгоднее проводить свое досужее время. Вдруг какой-то зоркий мальчишка заметил показавшиеся на горе высокие экипажи. Их сейчас узнали, и тревожная весть. Господа воротились. Как молния пронеслась по всем людским, избам, ткацким, столярным, прачечным. И везде сделалась большая суматоха. Кто мог, побежал навстречу, а кто не мог, те попрятались, наказав отвечать господам, если спросят, что приказчик уехал, дескать, по хозяйственным господским надобностям в соседнюю деревню, что ключник угорел в бане, старый буфетчик отучился поохотиться со строгую за рыбу верст за 6 и прочее, и прочее. Но все опасения были напрасны, и все предосторожности не нужны. Хозяева воротились в таком смущении, что не обратили ни на кого ни малейшего внимания. Смущение происходило от того, что старик Балдухин, в самом деле неохотно ехавший в Москву, сказал наотрез своей супруге и дочери при решении воротиться домой, что по выздоровлении Петруши, хотя бы оно и через неделю последовало, поздно будет пускаться в такой дальний путь, что в октябре уже не езда на своих по проселочным дорогам и что ехать надо будет уже по зиме. Из этого вышел горячий и неприятный спор. И все воротились очень невесело, особенно мать и старшая дочь Наташа, 16-летняя необыкновенная красавица. И матери, и дочери по каким-то неведомым инстинктивным причинам очень хотелось в Москву. И, войдя в дом, прошли они прямо в спальню госпожи Балдухиной и принялись обе плакать. Экипажи оставили у лакейского подъезда и у девичьего крыльца. Лошадей приказано было отложить, а лакеям и горничным выбирать из карет и повозок только необходимые для ночлега. Из чего можно было заключить, что барыня надеялась на скорое выздоровление Петруши. Кучер Трофим, выпрягая коренных и четвероместные кареты, крепко сердился на форейтера Сидорку. «Счастлив ты, собачий сын, что воротились!» — говорил он хриплым басом. «Я бы на первой кормежке нагрел тебе спину. Вишь, как упарил подседельную. Разве я тебе не кричал? Держи, не давай натягивать постромок!» «Да кто ее дядюшку сдержит?» — раздавался пескливый и плаксивый голос форейтера. «Ведь ты сам знаешь, какова она в голове-то крепка. Все руки вытяну. Я тебе вытяну. Ну-ну-ну, веди лошадей-то твоих!» — ворчал Трофим. Человек не злой, но любивший припугнуть форейтера Сидорку. Уводя в конюшню четверку спаренных коней. Лакеи и горничные принялись выбираться, кое-кто из оставшихся дворовых прибежали помогать им. И со всех сторон посыпались шутки и прибаутки по случаю неудачной поездки и скорого возвращения. «Ну что? Хорошо ли в Москве? Че всего нагляделись?» — говорили одни оставшиеся в деревне. «Мы-то ничего!» — говорили воротившиеся. «А вот вам-то каково?» И погулять не успели. Да где у вас остальные-то? Али с радостью угорели? Ну, никшни, что орешь? Вон барин на крыльце. Барин в самом деле вышел на крыльцо для каких-то приказаний. В самую эту минуту раздался колокольчик. И телега парой, шибко приближаясь извиня, въехала на двор. Проворно соскочил с нее никому неизвестный, одетый как барин, какой-то молодой малый. Спросил, дома ли господа и где они. И когда указали ему, что господин стоит на крыльце, приезжий подошел к барину, снял дорожный картуз, поклонился, подал письмо и сказал: «Флегонт Афанасьич, Мавра Васильевна и Афанасий Флегонтович Солобуева приказали кланяться, спросить о здоровье и доложить, что они приехали и остановились в Ирыпаевке». Хозяин очень смутился, спросил, однако, о здоровье Солобуевых и, взяв письмо, торопливо ушел в дом. Входя в спальню с письмом в руке, Балдухин сказал торжественно: «Ну вот, матушка, хорошо, что воротились. Ведь Солобуевы приехали. Ведь было бы стыдно, если бы не застали нас. Ведь я говорил, что приедут». Мать и дочь обе вскрикнули и вскочили, подумав, что Солобуев у крыльца. И сейчас, вспомни, что они идут по-дорожному, но Василий Петрович, так называли старика Балдухина, поспешил их успокоить, сказав, что гости ночуют за 12 верст, и присылали передового с письмом. Поспешно прочли письмо, содержавшее в себе только извещение о завтрашнем приезде, написанное конторским слогом и почерком. Разумеется, приезд последовал вследствие приглашения самих Балдухиных, сделанного еще прошлого года, который считали несбыточным и о котором почти забыли.